Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруце.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вот как вы думаете, легко ли жить с гением? Это в своем творчестве он весь такой прекрасный, романтичный, возвышенный, а в жизни? В жизни тот же самый человек может оказаться совершенно иным, эгоистичным, неверным, взбалмошным, порой просто невыносимым. Да будь он даже золотого характера и высочайших моральных качеств. По-настоящему крупный художник без остатка предан своему искусству. А искусство, как известно, требует жертв. Но и супружество без самопожертвования тоже немыслимо. И как тут выбрать? Что окажется важнее, любовь или творчество? А сразу двум господам служить невозможно. А теперь представьте, что встретились и полюбили друг друга сразу два гения. Кто кому станет служить? Тот, кто сильнее любит? Или же начнется творческий спор, конкуренция, вечное перетягивание одеяла на себя? Единого ответа на все эти вопросы не существует. Ясно лишь одно – легкими и безоблачными такие отношения не будут. Сегодня мы вспомним одну из самых ярких, а возможно и самую яркую музыкальную пару XIX века – Роберт и Клара Шуман. История их любви одновременно прекрасна и драматична. Но что самое замечательное, она до краев наполнена музыкой. Причем и его, и ее. Рассказ о событиях далекого прошлого, о людях, от которых остались лишь неполные сведения и противоречивые воспоминания современников, похожи на плавание по реке. Один берег – одна крайность, другой берег – другая, противоположная. А истина прячется где-то между, в фарватере. То левее, то правее, то точно по центру. И даже прочитав массу источников, бывает не так просто найти оптимальный курс, почувствовать глубину и не сесть на мель плоской однобокости или чего-либо пристрастия. Сегодня мы будем заниматься этим в течение всей передачи. Искать золотую середину между двух крайностей. И первый же персонаж этого настоятельно требует. Ибо одна крайность его портрета – это передовой педагог, крупный специалист в области пения и фортепианной игры, умный, глубокий, страстно влюбленный в музыку и оставивший целую плеяду незаурядных учеников, среди которых и главные герои сегодняшнего повествования. Другая крайность – властный тиран, деспот, волюнтарист, который, если был уверен в своей правоте, мог безжалостно давить авторитетом, ломать через колено и принуждать младших к исполнению своей воли, в том числе не самыми красивыми методами. Фридрих Вик – так зовут эту незаурядную личность. Когда Роберт Шуман приехал к нему в Лейпциг в качестве ученика, ему было 17, и, разумеется, он нисколько не предполагал, что перед ним его будущий тесть. Тем более, что Кларе, дочери Фридриха, на тот момент было всего 8. И тем не менее, юноша не мог не обратить внимания на молчаливую и невероятно одаренную девочку с не по возрасту взрослыми глазами, в которых уже тогда читался характер. Родом из детства. И атмосфера родительского дома зачастую накладывает отпечаток на всю нашу жизнь. Давайте сравним. Два дома, два детства. Роберт Шуман родился в маленьком немецком городке Цвикау в семье добропорядочного книготорговца. Отец, как пишут, был человеком эмоционально холодным, но музыкальные и особенно литературные увлечения сына поощрял. Мать же в своем младшеньком и самом любимом Роберте души не чаяла. «Солнечный зайчик» — так она его называла. Однако и без детских травм не обошлось. Первые годы жизни Шумана совпали с порой, когда разбитая наполеоновская армия с позором отступала из России, неся с собой холеру, туберкулез, брюшной тиф. Когда мама Роберта заболела, она решила отослать его жить к тетке. Так случилось, что высылка затянулась на 2 с лишним года, и хотя фрау Рупиус относилась к мальчику со всей душой, он чувствовал себя покинутым и очень несчастным. Ну и, конечно, неизгладимую рану на душе уже 15-летнего юноши оставило неожиданное самоубийство его старшей сестры. Мотивы и обстоятельства этой трагедии до сих пор не совсем ясны. По этим ли причинам, или же по внутренней склонности, но Шумана впоследствии терзали многочисленные страхи, среди которых особое место занимали страх ранней смерти и страх безумия. Причем и то, и другое его в конце концов настигло. Но это я сильно забежал вперед. Давайте лучше поговорим о доме Клары Вик. Это было заведение строгого режима, где весь распорядок дня жестко регламентировался. Подъем, завтрак, утреннее занятие, прогулка, самостоятельная работа, посещение театра или прием гостей и в 22:00 отбой, точно по часам. Фридрих не был садистом и не требовал от своих детей заниматься как Муцио Клементи по 8 часов в день. Он считал, вполне разумно, что лучше упражняться за роялем 3 часа, зато осмысленно и со свежей головой. И тем не менее в его доме не было места детским забавам, вольностям, шалостям. Дисциплина, дисциплина, дисциплина. Ученица, а впоследствии жена Фридриха, Марианна, которую ежегодные беременности от занятий отнюдь не освобождали, в конце концов от такой радости сбежала к родителям. Муж ее не простил, считал предательницей и занялся воспитанием своих 5 детей самостоятельно. В первый же день своего приезда Шуман застал шокирующую сцену. Вик-старший таскал за волосы Вика-младшего за то, что тот не выполнил задание. Клара же во время всего этого безобразия споро разучивала новое упражнение и лишь немного морщилась, когда ее маленький брат кричал особенно громко. Роберт пришел в ужас. «Среди людей ли я?» – записал он в своем дневнике. Позже, по другому поводу, Шуман говорил о том, что первое впечатление самое верное, потому что ошибиться может разум, а чувство – никогда. И вот загадка. Почему юный Роберт не сбежал из дома Виков в тот же день, поверив первому впечатлению? Почему в течение нескольких лет постоянно навещал этот дом и даже периодически жил в нем? Был слишком молод, неопытен? Или же существовали и иные первые впечатления, более сильные и приятные? Долго спорить, действительно ли первое впечатление самое верное или не самое верное. Но в случае с Шуманом первое и прескверное впечатление от педагогики Фридриха Вика оказалось пророческим. Роберт не стал не то что великим, но даже самым заурядным пианистом. Его занятия окончились трагедией. Средний палец правой руки парализовало, а указательный ослаб и плохо слушался. Фокальная дистония. Так звучит этот диагноз в наши дни. Существуют разные предположения, почему так случилось. Слишком высокие требования учителя, слишком большая увлеченность ученика, переутомление рук от долгих и неестественных нагрузок. Дело в том, что Роберт использовал очень популярный тогда дактилион, особый механический агрегат, похожий на орудие пыток, который фиксировал отдельные пальцы, в то время как другие должны были интенсивно работать по клавишам. Есть даже такое мнение, что Шумана подстегивало стремление догнать и перегнать малютку Клару, пианистический рост которой поражал даже ее отца. А уж он-то повидал на своем веку талантливых подростков. Можно спорить о причинах, но следствие оказалось непреложно. Карьера исполнителя-виртуоза для 21-летнего Роберта закрылась навсегда. К счастью, у него было еще два замечательных таланта. Талант публициста, который позволил ему организовать Neue Zeitschrift für Musik, новый музыкальный журнал. Он, кстати, издается до сих пор. Ну, а главное, это, конечно, талант композитора. Роберт для маленькой Клары. человеком из иного мира, огромного, прекрасного, фантастического. Отец готовил из нее европейскую суперзвезду и отсекал все, что, по его мнению, мешало достижению карьерных высот. У девочки случались пробелы в самых элементарных знаниях, если те не относились к музыке. Так, например, Роберта очень позабавила ее уверенность, что лебеди – это не отдельный вид птиц, но всего лишь утки-переростки. А еще выяснилось, что Клара, равно как и ее братья, совершенно не знают сказок, известных каждому ребенку. Роберт же был целым кладезем увлекательных историй. Живая фантазия и литературный талант делали его потрясающим рассказчиком. Плюс доброта, мягкий нрав, приятная внешность – какой контраст со строгим требовательным отцом! Сам же Роберт, пусть даже и относился к юной Кларе с симпатией, но ни о какой любви к ней поначалу даже и не помышлял. 24-летнего композитора волновал совершенно иной женский образ – Эрнестина фон Фрикен. Пианистка, внебрачная дочь графини фон Зедвиц и в течение 2 лет невеста Шумана. Они были обручены, пусть даже и тайно. Название ее родного города Аш Шуман зашифровал в нотах одного из самых популярных своих фортепианных циклов – «Карнавал». Здесь же можно найти и портрет Эрнестины, скрытый за псевдонимом Эстрелла. Если верить музыке, очень темпераментная была барышня. Судя по всему, из 2 наших сегодняшних героев первой в любовный омут погрузилась Клара. Чудесный юноша, рассказывающий такие дивные сказки и сочиняющий такую красивую музыку, постепенно перекочевал из категории «кумир детства» в категорию «прекрасный возлюбленный». Легенда гласит, что однажды вечером, провожая Роберта в темной прихожей, 16-летняя Клара решилась его поцеловать. Он ей ответил, и от счастья она едва не выронила свечу. Так начался их тайный роман. Тайный, потому что отец Клары, как только узнал о романтических чувствах своей дочери, тут же отказал Шуману от дома, а ей строго запретил даже думать в эту сторону. «Дилетант, не сумевший научиться толком играть, возомнивший себя композитором! С ним ты только и будешь бегать по урокам в калошах и с зонтиком!» И ведь знаете, в чем-то он был прав. Впоследствии именно Клара будет наполнять большую часть семейного бюджета, ибо профессия композитора что тогда, что сейчас особых прибылей не приносит. Говорю по своему личному опыту, если бы я жил исключительно на доходы от сочинения музыки, я бы уже давно умер с голоду. Другое дело – исполнительское искусство, особенно если речь идет о большой сцене, о виртуозах мирового уровня. А уровень Клары Вик был именно таков. К тому же, кроме блистательной игры, она могла предъявить публике и музыку собственного сочинения. Фоном как раз звучит финал концерта для фортепиано с оркестром, который она написала еще в 14 лет. Именно поэтому для отца она была не только любимой дочерью, но и личным бизнес-проектом. Он занимался ее репертуаром, он договаривался с площадками, распространял билеты, выезжал на место будущего выступления и настраивал рояль, даже выбирал концертные платья и прически. Говоря современным языком, был одновременно ее продюсером, пиар-менеджером, администратором, имиджмейкером, финансовым и техническим директором. И вот теперь нужно все это бросить, потому что курочка, несущая золотые яйца, решила сбежать с каким-то композитором. Ни за что! 1836 год. Роберту 26, Кларе 17. По законам того времени она еще слишком молода, чтобы распоряжаться своей жизнью, а отец встал на пути влюбленных со всей свойственной ему решимостью. Из самых лучших побуждений, разумеется. Начинается период секретных посланий, тайных встреч, условных знаков и прочей конспирации. Белый платок в окне, а это значит, что Роберту надо спешить на рынок и там как бы случайно поравняться с Кларой и пройтись рядом, перекинувшись парой слов. Отец запрещал дочери закрываться в комнате. Он тщательно проверял всю ее почту и старался почаще увозить на гастроли, чтобы максимально исключить любое пересечение с нежелательным женихом. Он очень надеялся, что Клара поортачится, поплачет немного, да и подчинится в конце концов. Раньше ведь всегда подчинялась. Но не тут-то было. Запрет не угашал ее любви, но, напротив, лишь усиливал желание быть с Робертом во что бы то ни стало. «Я не хочу ни лошадей, ни бриллиантов. Хочу только быть счастливой, принадлежа тебе». Так писала Клара в одной из бесчисленных записочек, тайно переданных через друзей-посредников. Все это романтическое безумие продолжалось 3 года и закончилось заявлением в суд Лейпцига с тем, чтобы Фридрих добровольно или под принуждением, но разрешил бракосочетание. История одновременно и скандальная, и уникальная. Сколько на свете пренеприятнейших историй, когда бывшие влюбленные разводятся по суду. Но чтобы по суду женились, вы можете себе такое представить? Фридрих не собирался сдаваться. В суде он пытался представить Роберта человеком безнравственным, безответственным и, к тому же, пьяницей. А надо сказать, что Шуман в течение своей жизни не раз экспериментировал с алкоголем, крепкими сигарами, кофеином, пытаясь то заглушить голоса в голове, то преодолеть депрессию, то вызвать состояние вдохновения. При том, что его хрупкий организм переносил все это из рук вон плохо и неизменно отвечал отвратным самочувствием и болезнями. Как бы то ни было, но Фридрих проиграл тяжбу и даже был приговорен к 18 дням тюрьмы за клевету. Ясно, что после такого отношения Клары с отцом были окончательно испорчены, и все нити, которые связывали ее с детством, с родительским домом, были полностью разорваны. Ну а Роберт для Вика-старшего и вовсе стал личным врагом. Однако все эти удручающие и совершенно непоэтичные обстоятельства скрашиваются музыкой. В июле 1840 года судебное разрешение на брак было, наконец, получено. Но нужно было еще подождать, не подаст ли противоположная сторона апелляционную жалобу. И вот во время этого томительного ожидания Шуман написал, пожалуй, самый светлый из всех своих вокальных циклов «Любовь и жизнь женщины». 8 песен, в которых отражена идеальная биография счастливой любви от первой встречи до прощания у гробовой доски. Сколько же здесь нежности, сколько искренности, сколько пылкого чувства. Чудесней всех на свете, всех милей и всех умней, самый добрый, самый смелый, самый лучший из людей. Как сияют в небе ясном огоньки далеких звезд, так и он звездой прекрасной в сердце пламенном живет. Thank you. 12 сентября 1840 года Роберт Шуман и Клара Вик становятся мужем и женой. И если бы я рассказывал сказку, то на этом бы и закончил. Лишь злодея победили, свадьбу тотчас учинили. И никто с начала мира не видал такого пира. Я там был, мед пиво пил, ну и так далее по тексту. Но это в сказке. В жизни все сложнее и многозначнее. И Фридрих Вик не злодей, а скорее пострадавший, которому можно только посочувствовать. Да и любовная история на свадьбе не заканчивается. Все самое важное в ней происходит позже. Но это уже другая, совершенно не сказочная история. И о ней мы поговорим в следующем, 120-м выпуске радиоцикла «Музыка жизни».
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруса.